и признание долга, и строгие нравственные запросы на это, и совершенное признание ответственности человеческой. И, может быть, не было мыслителей и писателей во Франции в ее время, в такой силе понимавшего, что не хлебом единым бывает жив человек. Что же до гордости ее запросов и протеста, то, повторяю это опять, эта гордость никогда не исключала милосердия, прощения обиды, даже безграничного терпения, основанного на сострадании к самому обидчику. Напротив, Жорж Занд в произведениях своих не раз прельщала с красотою этих истин и не раз воплощала типы самого искреннего прощения и любви. Пишут об ней, что она умерла прекрасной матерью, трудясь до конца своей жизни, другом окрестных крестьян, любимую безгранично друзьями своими. Кажется, она наклонна была отчасти ценить аристократизм своего происхождения. Она происходила по матери из королевского саксонского дома. Но уж, конечно, можно твердо сказать, что если она и ценила аристократизм в людях, то основывала его лишь на совершенстве души человеческой. Она не могла не любить великого, примиряться с низким, уступить идею, и вот в этом-то смысле была, может быть, и с излишком горда. Правда, не любила она тоже выводить в романах своих приниженных лиц, справедливых, но уступающих, юродливых и забитых, как почти есть во всяком романе у великого христианина Диккенса. Напротив, воздвигала своих героинь гордо, ставила прямо цариц. Это она любила, и эту особенность надо заметить, она довольно характерна. Глава вторая. Утопическое понимание истории. Все эти полтора века после Петра мы только и делали, что выживали общение со всеми цивилизациями человеческими, роднение с их историей, с их идеалами. Мы учились и приучали себя любить французов и немцев, и всех, как будто те были нашими братьями, и несмотря на то, что те никогда не любили нас, да и решили не любить нас никогда. Но в этом состояла наша реформа. Все Петрово дело. Мы вынесли из нее в полтора века расширение взгляда, еще не повторявшееся, может быть, ни у одного народа, ни в древнем, ни в новом мире. Допетровская Россия была деятельна и крепка, хотя и медленно слагалась политически. Она выработала себе единство и готовилась закрепить свои окраины. Про себя же она понимала, что несет внутри себя драгоценность, которой нет нигде больше православия, что она хранительница Христовой истины, но уже истинной истины, настоящего Христового образа, затемнившегося во всех других верах и во всех других народах. Это драгоценность, это вечная, присущая России и доставшаяся ей на хранение истина, по взгляду лучших тогдашних русских людей, как бы избавляла их совесть от обязанности всякого иного просвещения. Мало того, в Москве дошли до понятия, что всякое более близкое общение с Европой даже может вредно и развратительно повлиять на русский ум и на русскую идею, извратить самое православие и совлечь Россию на путь погибели, по примеру всех других народов. Таким образом, древняя Россия в замкнутости своей готовилась быть неправа, неправа перед человечеством, решив бездеятельно оставить драгоценность свою, свое православие при себе и замкнуться от Европы, то есть от человечества, вроде иных раскольников, которые не станут есть из одной с вами посуды и считают за святость каждой завести свою чашку и ложку. Это сравнение верно, потому что перед пришествием Петра у нас именно выработались почти точно такие же политические и духовные отношения Европе. С Петровской реформой явилось расширение взгляда беспримерное, и вот в этом, повторяю, и весь подвиг Петра. Это-то и есть та самая драгоценность, про которую я говорил уже в одном из предыдущих номеров дневника, драгоценность, которую мы, верхний культурный слой русский, несем народу после полуторавекового отсутствия из России, и которую народ, после того, как мы сами преклонимся перед правдой его, должен принять от нас безоговорочно, без чего